эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 марта, сейчас Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час в нашем выпуске. Еще одна встреча Саакашвили и Иванишвили, вновь без результата. Мнениями об этой встрече делится наш гость, эксперт и житель Тбилиси, рубрики «Голоса». Парламент самопроглашенной республики Южная Осетия продолжает работать над поправками Конституции республики. Кутаистские чиновники протестуют, несколько сотен сотрудников местных органов самоуправления сегодня провели предупредительную акцию. Эти и другие темы в нашем информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. В Брюсселе проходит шестой раунд переговоров между премьер-министрами Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза. Иран ведет переговоры с мировыми державами по его ядерной программе лишь для того, чтобы выиграть время для создания атомной бомбы, заявил премьер-министр Израиля. В Риме начались консультации кардиналов по избранию нового главы Римско-католической церкви. В Брюсселе проходит шестой раунд переговоров между премьер-министрами Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза. Сегодня вечером Хашим Тадич и Ивица Дачич, а также верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон проведут обсуждение по нормализации отношений между сербами и албанцами на севере Косово. Живущие в этом районе сербы не признают органы власти, состоящие в основном из албанцев. Ранее Кэтрин Эштон провела отдельные встречи с премьерами Сербии и Косово. Руководство Сербии выразила намерение достичь компромисса в решении спорных вопросов. Белград отказывается признавать независимость Косово, провозглашенную Приштиной в 2008 году в одностороннем порядке. Иран ведет переговоры с мировыми державами по его ядерной программе для того, чтобы выиграть время для создания атомной бомбы. Об этом вчера заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В свою очередь, министр обороны Израиля Эхуд Барак, выступая в Вашингтоне перед членами Американо-Израильского комитета по общественным связям, отметил, что путем дипломатии вряд ли удастся остановить амбиции Тегерана в области ядерных разработок. Накануне иранские СМИ сообщили о строительстве в стране около 3000 новых центрифуг, что, по мнению экспертов, позволит ускорить реализацию ядерных проектов. Израиль грозит нанести удар по Ирану в случае, если переговоры с Тегераном окажутся безрезультатными. В Риме начались консультации кардиналов по избранию нового главы Римско-католической церкви. В ходе обсуждения будет назначена дата конклава, на котором будет избран новый папа. Кардиналы также обсудят проблемы, с которыми в последние годы столкнулась католическая церковь, а также определят, какими качествами должен будет обладать преемник Бенедикта XVI. В конце февраля 85-летний Бенедикт XVI покинул папский престол. Он стал первым за последние 600 лет понтификом, который при жизни отрекся от Святого Престола. Ранее Бенедикт XVI заявлял, что более не обладает ни душевными, ни физическими силами для папского служения в условиях современного, быстро меняющегося мира.
Эхо Кавказа. Новости.
США поддерживают Египет в его стремлениях к политическому и экономическому процветанию и готовы оказать необходимую помощь в восстановлении экономики. Об этом заявил в субботу на встрече с предпринимателями в Каире госсекретарь США Джон Керри, прибывший с первым официальным визитом в Египет в качестве руководителя американской дипломатии, рассказывает Владимир Дубинский.
Соединенные Штаты предоставят Египту помощь в размере 250 миллионов долларов. Об этом заявил в воскресенье государственный секретарь США Джон Керри после встречи с президентом Египта Мухаммедом Мурси в Каире. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», 190 миллионов долларов будут выделены незамедлительно для поддержки госбюджета Египта, а 60 миллионов пойдут на создание фонда помощи молодежи и содействие развитию мелкого и среднего предпринимательства. По словам Керри, Соединенные Штаты согласились на предоставление этой помощи после того, как президент Египта пообещал продвинуть вперед переговорный процесс с Международным валютным фондом о реформировании экономики Египта. 250 миллионов долларов, обещанные Египту, являются частью пакета помощи этой стране, который уже был одобрен Конгрессом США. Помимо экономической помощи, Соединенные Штаты ежегодно предоставляют Египту военную помощь размером 1 300 000 000 долларов. Эта помощь предусматривает поставку в Египет таких видов вооружения, как танки М1 «Абрамс» и истребители F-16. Однако, как сообщила газета «Вашингтон-Пост», в тот же день, когда Джон Керри находился в Египте, все большее число американских законодателей выражают сомнения по поводу целесообразности продолжения оказания Египту этой помощи. Среди них конгрессмен-республиканец из Флориды Верн Бьюкеннон. «Почему мы предоставляем миллиарды долларов стране, которая не является нам другом», приводит «Вашингтон-Пост» слова конгрессмена. Соединенные Штаты начали предоставлять Египту крупную военную помощь в 1979 году, после того, как эта страна при посредничестве Вашингтона подписала мирное соглашение с Израилем. Однако сейчас, отмечает «Вашингтон-Пост», некоторые конгрессмены считают эту политику устаревшей и настаивают на ее пересмотре.
Рассказывал Владимир Дубинский. В египетском городе Порт-Саид минувшей ночью в ходе столкновения между полицейскими и протестующими погибли 4 человека, в том числе 2 сотрудника полиции. Не менее 420 человек пострадали. Демонстранты бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейских, которые в ответ применили против них слезоточивый газ. Столкновения перед зданиями правительственных учреждений начались вчера ночью после того, как власти приняли решение о переводе в другую тюрьму обвиняемых в причастности к трагедии, произошедшей на местном стадионе в феврале прошлого года. Тогда погибли более 70 человек. Как ожидается, приговор 39 обвиняемым будет вынесен в субботу. В январе 21 фигуранту этого дела был вынесен смертный приговор, после чего в порте Саиде начались беспорядки, в результате которых погибли более 30 человек.
Новости представил Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Кутаистские чиновники протестуют. Несколько сотен сотрудников местных органов самоуправления сегодня провели предупредительную акцию. Ее участники потребовали от центральных властей дать официальную оценку факту массовых допросов государственных служащих, которые проводит местная прокуратура. Подробности в сюжете МЗИ Парисишвили.
Почти все сотрудники мэрии Кутаиси, а их около 800 человек, сегодня вышли на предупредительную акцию протеста. К ним присоединилась часть служащих местного законодательного органа Сакребулу и краевой администрации. По утверждению участников акции, каждый день около 20% сотрудников мэрии вынуждены являться на допрос в местную прокуратуру. Протестующие предупреждают, что такое давление в скором времени может спровоцировать сбой в работе административных служб. Один из организаторов акции, вице-мэр Кутаиси Амир Цуцанидзе, уверен, что местные следственные органы исполняют указания из центра.
Пусть центральные власти прекратят давление на местные органы самоуправления. Несколько сотрудников мэрии были вызваны на допрос, в ходе которого следователи просто интересовались, как работают местные органы самоуправления. Если они не знают, как работает госструктура, это не проблема. Мы готовы им это рассказать. Но пусть эти беседы не принимают характер угроз. Мы работаем, мы делаем свое дело, и нам необходимо спокойствие.
Местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тата Качкачишвили рассказывает.
Несколько сотен сотрудников мэрии Сакребула провели предупредительную акцию во время обеденного перерыва. Была мобилизована полиция, которая осуществляла патрулирование по всему периметру административного здания.
Акция привлекла внимание прохожих. При этом отдельные граждане никакого сочувствия к чиновникам не испытывали. Скорее наоборот, их жалобы вызывали возмущение, говорит жительница Кутаиси на
Кто их притесняет? Чем они вообще занимаются? Как они помогают бедным людям? Нет, просто скажите, каким образом вас притесняют?
Обратилась Нателла с вопросом к участникам акции, но среди тех же прохожих оказались и сочувствующие, выступившие в защиту госслужащих. Один из них, Коги, даже решил поучаствовать в акции.
Меня привлекла очень интересная надпись на плакате «Уважайте сроки выборов». Я абсолютно разделяю этот призыв. К сожалению, в нашей стране стране мы не уважаем выборы. Если мы не научимся соблюдать сроки выборов, мы не сможем установить демократию в Грузии.
С претензиями сотрудников местных органов самоуправления не согласен глава фракции Сакрэбулу «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Мамука Мурдаладзе. Масштаб сегодняшней акции он объяснил следующим образом.
Национальное движение вынуждает присоединиться к их акции людей, работающих в государственных службах. Я не исключаю, что на акцию пришли люди, которые разделяют их мнение. Однако мне звонили сотрудники разных служб и заявляли, что их вынуждают участвовать в этой акции, и это неправильно.
Прокуратура Кутаиси пока никак не комментирует факт массовых допросов. На прошлой неделе в пятницу в течение 4 часов допрашивали мэра Кутаиси Бесика Бригадзе. В субботу в качестве свидетеля был допрошен вице-губернатор Имерети Гоча Тевдорадзе. В этот же день главу службы мэрии по вопросам культуры, спорта и молодежи Таймура Цамцишвили обвинили в превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Речь идет о 6000 лари, которые в 2011 году он перечислил одной компании. За процессами наблюдает кутаиский филиал правозащитной организации Transparency International. Его представительница Тамар Тярбадзе отмечает, что ни один действующий чиновник к ним за юридической помощью пока не обращался. У правозащитницы есть рекомендации к следственным органам.
Любое действие прокуратуры должно быть максимально прозрачным. Обществу должны быть понятно, с чем связаны вызовы и допросы служащих местных органов самоуправления, чтобы этот процесс не вызывал лишних вопросов.
Кутаиси наряду с Тбилиси остается исключение в тенденции, которая наблюдается в Грузии после октябрьских парламентских выборов. Несмотря на то, что смена власти не должна была затронуть местные органы самоуправления, в большинстве местных муниципальных органов высокие должности, так же как и рядовые посты, стали занимать представители грузинской мечты и их сторонники. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Вчера грузинской службе радио «Свобода» исполнилось 60 лет. Многие десятилетия радиопрограммы на грузинском языке выходили из Мюнхена. Как и остальные службы радио «Свобода», грузинская служба пользовалась популярностью, хотя и подвергалась глушению. Теперь радио выходит в FM-диапазоне, имея свой сайт. Какое влияние оказало это радио на жизнь старшего поколения жителей Грузии? И чем она интересна нынешней молодежи? Слово моей коллеге Тбилиси Ноне Суварян.
Политический эксперт и член общественной конституционной комиссии Вахтанг Забирадзе является слушателем грузинской службы «Радио Свобода» Тависуплеба с начала 70-х, но и до этого он немало слышал об этом альтернативном источнике информации, который вещал на Грузию из-за рубежа. Вахтанг, как и многие советские люди, ловил эфир «Свободы» на коротких волнах транзисторного радиоприемника ВЭФ.
Естественно, мы поняли, что все не так, как передавала советская пропаганда. Это было как наркотик, открылось второе дыхание, мы стали зависимы от радио. Это было большим событием. Сегодня трудно объяснить человеку, что тогда информации просто не было. Молодое поколение этого просто не поймет. Это была не просто информация, мы увидели другой мир, началось разрушение идеологии. Говорит радио Тависуплеба, свободный голос ваших соотечественников за рубежом.
С этих слов ежедневно начиналась программа запрещенного тогда для жителей Грузии радио. Тависуплеба в советское время слушали сквозь глушилки не только в городских квартирах. Сурико Микеладзе, бывший моряк, вспоминает, что во время дальних плаваний запретный голос был самым важным источником свободной информации.
Для нас самыми приемлемыми были те радисты, которые разрешали ловить эти волны, но если и не разрешали, мы сами пытались поймать грузинские голоса в далеких морях и океанах. Тот период был очень трудным в плане свободы слова. Радио Тависуплеба внесло особую лепту в борьбу за свободу слова и демократию.
«Форточка в свободный мир» — именно так называли радио многие советские люди. Известный грузинский политик, лидер движения «Народный фронт» Нодар Натадзе вспоминает, что программы грузинской службы «Радио Свобода» разрушали иллюзию о том, что коммунизм — это исторический практическая неизбежность, но слушать свободу было тогда небезопасно.
Страх работал в противоположном направлении. Просто, значит, человек, который систематически слушает, как тогда выражались, передачи из-за бугра, этот человек, в принципе, он подлежит аресту. Не обязательно сегодня или завтра. Но если будет, скажем, 50-50 шансов его заберут или нет, то этот фактор перевешивал ту сторону, что его заберут. Но вот если, скажем, в семью приходили гости, и надо было их угостить, одним из высококачественных угощений считалось, что у вас какой-то куток, там какой-то уголок, где у вас стоит приемник, и вы можете так, приложив ухо, слушать.
Публицист Бедзина Макашвили вспоминает, как он слушал запретное радио сквозь глушилки, и представить он тогда не мог, что застанет время, когда бюро Тави Суплева откроют в Тбилиси.
Хорошо помню, когда они переходили в Прагу, мне было жаль, словно терялась таинственность. В середине 80-х я думал, для чего теперь нужно радио, все решилось, Советский Союз разрушался. Но потом понял, что это радио должно существовать хотя бы потому, что культурные программы были особенными, и сегодня Тави Суплева как судья, наблюдающий издалека, доверяю больше, чем основным в Грузии СМИ.
Впервые за 60-летнюю историю грузинская служба «Радио Свобода» решила активно работать с начинающими журналистами. В прошлом году Тави Суплева при содействии ЮСАЙД открыла в рамках программы «G-Media IREX» медиашколу в Тбилиси. Студенты Давид Добрундашвили и Александр Кешелашвили рассказали, почему они решили пройти курс обучения именно здесь.
Следил за статьями, а также блогами, в основном познавал радио по блогам. В первую очередь дало мне уверенность в себе, научился тому, чего не знал, и улучшил то, что знал. Тави Суплеба оправдывает свое имя, это радио свободного мнения, оно стало эталоном.
А юбилей грузинской службы радио «Свобода» Нона Суварян.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 16 минут. У микрофона Олег Усов, и мы переходим к одной из главных новостей сегодняшнего дня. В Тбилиси состоялась встреча Михаила Саакашвили и Бедзины Иванишвили. Как и предполагали многие наблюдатели, двум первым лицам государства не удалось договориться ни по одному из спорных вопросов, в том числе и по запланированным изменениям в Конституции, которые должны серьезно ограничить полномочия президента. Над темой работала моя коллега Олеся Вартанян.
Еще до встречи окружение Иванишвили без всякого энтузиазма оценивало идею ее проведения. Рано утром депутаты грузинской мечты сообщили, что им и без согласия Саакашвили вполне хватает депутатских голосов для того, чтобы изменить Конституцию. Соответственно, встреча с премьером нужна в первую очередь самому Саакашвили, чтобы у него появилась возможность хоть как-то сохранить лицо. Премьер и президент говорили чуть больше часа. Это была их первая за долгие годы встреча тет-а-тет. Тем не менее, ни по одному вопросу они так и не достигли согласия. Несмотря на такой итог, Саакашвили, как ни странно, выглядел весьма довольным. Они с премьером, объяснил президент, по многим вопросам придерживаются противоположных мнений, а значит, им есть о чем поспорить. Во время встречи Саакашвили пришлось давать объяснения относительно своих последних решений. На прошлой неделе он отказался от личной охраны, стал собственноручно водить автомобиль, а в довершение отправился в Баку обсуждать деловые контракты, не взяв с собой ни одного члена правительства. Его свиту составляли лишь бывшие чиновники из его команды. Саакашвили пытался убедить журналистов, что все это не со зла. Просто все 9 лет правления он ощущал, как его присутствие необходимо людям. Каждый день открывал новые объекты, участвовал в бесконечных встречах. Теперь всего этого нет. Веселая и насыщенная жизнь осталась в прошлом.
Для меня такое бездействие на самом деле тяжелый груз. Я бы вам солгал, если бы сказал, что в моем таком положении чувствую себя комфортно.
Признался президент. Он и рад бы уйти, сказал Саакашвили. Да вот только его президентский срок завершается только в октябре, а он должен выполнить свою историческую миссию. Впервые в истории этой страны обеспечить смену правительства демократическим путем. Вместо этого, жаловался президент, после выборов в Грузии только и слышишь, что о ежедневных допросах тысяч тысяч людей, которые имеют хоть какое-то отношение к национальному движению. Кто-то из них на самом деле не безгрешен, признался Саакашвили. Но если эти люди и совершали ошибки, то только потому, что пытались построить государство, которого до этого не существовало в природе.
Новые города, инфраструктура, полиция, армия. Вы можете на все это сказать, что это блеф, лишь пиар Саакашвили, но ведь все это действительно существует. Я люблю все это как собственного сына. Разве я могу желать здесь беспорядка? Как я могу хотеть, чтобы Грузия пребывала в напряжении? Я лишь хочу, чтобы наши успехи имели продолжение.
Разгорячившись, пытался убедить журналистов в своей правоте президент. Серьезное беспокойство у Саакашвили вызывает спад экономической активности в стране. Во время встречи он призвал Иванишвили прекратить стоять в позе страуса и начать скорыми темпами возвращать в страну, по крайней мере, туристов. Другой причиной глубокой тревоги президента стали первые симптомы назревающего политического кризиса. Но здесь Иванишвили поспешил его успокоить. Никакого кризиса не будет, если команда Саакашвили прекратит нагнетать обстановку и пытаться ввести в заблуждение Запад и грузинское общество.
Мы все прекрасно понимаем и умеем отличить белое от черного. Я ему напомнил, что они и раньше пытались погрузить народ в виртуальное пространство. Вот и сейчас они пытаются сделать то же самое. Не выйдет, пусть возвращаются в реальность.
Сказал Иванишвили. Внешне премьер выглядел, как обычно, расслабленным. Никакой тревоги по поводу первого митинга оппозиции в середине следующего месяца Иванишвили не высказывал. Беспокойство премьера больше не вызывает и опасность роспуска правительства, в том случае, если Саакашвили все же решит воспользоваться своим конституционным правом. Худшее уже случилось. Все осталось позади. Подбодрил публику Иванишвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Безрезультатную встречу Иванишвили и Саакашвили мы сейчас обсудим в прямом эфире с нашим гостем. Это руководитель Центра общественных исследований Марина Мусхелишвили. Она по телефону из Тбилиси. Добрый вечер, Калбатуру, Марина. Ну что ж, вот это третья встреча Иванишвили и Саакашвили, ну, если иметь в виду еще встреча второго, такая была не очень такая уж, скажем так, формальная, неформальная встреча. Ну, если говорить об официальной, то это первая встреча один на один, и опять безрезультатная, пустая формальность, пустой разговор, как сейчас говорят об этой встрече. Как вы считаете, президент что, тянет время? Если да, то это у него так тактически, получается, обыгрывает премьер-министра?
Да, в какой-то мере можно сказать, что это встреча ради встречи. Во всяком случае, так ее охарактеризовал премьер-министр. Это попытка не ответить на тот вопрос, который был ему прямо в лоб задан премьер-министром несколько дней назад, и который, в принципе, ответ, который ожидался обществом, ответ на то, согласен или не согласен президент внести поправки в Конституцию, которые инициированы парламентским большинством. Без внесения поправок, в принципе, президент держит дамоклов меч, так сказать, над головой грузинской мечты, потому что в его руках остаются очень существенные рычаги для того, чтобы повернуть вспять процесс и внести определенную дестабилизацию. И этими рычагами он пользуется для того, чтобы обезопасить себя и членов своего, так сказать, своей команды от возможных преследований по обвинениям в коррупции, превышении власти и так далее, и так далее. Конечно, он не будет отдавать этот рычаг легко, потому что без этого рычага, в принципе, страна вздохнет свободно, национальное движение отойдет на второй план и станет возможно разговаривать не столько о Саакашвили, сколько о том, что происходит в обществе, какие реформы проводит государство и так далее. В общем, основным оппонентом властей станет не на Саакашвили, а грузинское общество, которое на сегодняшний день, в общем-то, лишено возможности участвовать в процессе из-за того, что все внимание сконцентрировано на противостоянии с Саакашвили и Иванишвили.
Как вы считаете, Халбатова Марина, что может противопоставить сейчас Бизина Иванишвили такой тактике Саакашвили? Ну что, арестовать новых членов его команды?
Собственно говоря, ничего противопоставлять не надо. Надо просто провести голосование. Потому что тут вопрос стоит очень просто. Саакашвили должен голосованием или так предварительно до голосования дать четкий ответ на то, согласен или не согласен он на эти конституционные изменения. Несогласие на эти конституционные изменения в принципе означает несогласие с демократией, потому что поправки с точки зрения демократии не только легитимны, но совершенно необходимы. И совершенно невозможно, так сказать, аргументировать, почему их не надо принимать. В принципе, даже если это решение не будет принято, никакой опасности серьезной Грузии не грозит, потому что процесс политически достаточно прозрачный, население понимает, что происходит, и Саакашвили никогда не посмеет со своими там 5 или 6% общественной поддержки попытаться дестабилизировать ситуацию. Конечно, он пытается, так сказать, внести свои видения, представляя процесс, происходящий в Грузии, как экономическую стагнацию, что очень далеко от правды, и обосновывая этим свою опасность, так сказать, и необходимость диалога. Но боюсь, что общество не очень понимает необходимость диалога, который сейчас происходит на высшем уровне.
То есть ваш прогноз, что Саакашвили не распустит ни парламент, ни правительство, да?
Это, да, это практически, даже имея формальные рычаги сделать это, он этого не сможет сделать, я абсолютно уверена, потому что...
А что ему помешает?
Недостаточная поддержка в обществе. Никто сейчас в Грузии не заинтересован в дестабилизации, никто на международные акторы тоже абсолютно не поддержит никакой дестабилизации в Грузии. И население, конечно, абсолютно не поймет никаких шагов в этом направлении. Он просто не сможет ничего сделать в этом таким путем.
Спасибо за участие в нашей программе. На линии прямой связи с Тбилиси у нас была глава Центра общественных исследований Марина Мусхелишвили, которая рассуждала, анализировала сегодняшнюю встречу Бедзины Ванишвили и Михаила Саакашвили. А что думают по поводу этой встречи простые тбилисцы? Вот их мнением интересовался наш корреспондент Тимур Кигурадзе. Рубрика «Голоса».
Голоса.
Исходя из того, что никакого результата не было, то я не вижу ни пользы в продолжении этих встреч, ни вреда в их прекращении. Эта встреча ради встречи, пустая формальность, рассчитанная на публику. Еще до ее начала обе стороны знали, что ничего не решат.
Если они не договорятся, то могут быть очень неприятные последствия, в том числе и народное противостояние. Поэтому, как бы мало пользы не приносили эти встречи, их нужно продолжить. Могут же они как-то работать в парламенте. Вот пусть их главы движений работают как в парламенте.
Конечно, переговоры необходимы. Ненавистью дела не сделаешь. Нужно потратить на это столько времени, сколько будет нужно.
Нужно идти на диалог, чтобы облегчить жизнь народа. Я думаю, что Иванишвили это понимает. Должна понять это и оппозиция, и пойти на уступки. Обострения ситуации не будет. Я думаю, что Саакашвили не пойдет на такое.
Диалог необходим в любом случае. Всю свою неприязнь друг к другу они должны оставить в стороне и выяснять отношения во время переговоров. В противном случае это грозит перерасти в ненависть внутри народа. Пока этой опасности нет, но необходимо предотвратить обострение обстановки.
Я думаю, что Саакашвили никаких переговоров вести нельзя. Единственное от него требование – безоговорочная капитуляция.
Борьба борьбой, но нельзя, чтобы жертвой этого противостояния стала вся страна, поэтому нужно им договориться. А так, конечно, в стране должен быть плюрализм мнений, контроль действий, значит, и сильная власть, и сильная оппозиция.
Я не считаю, я уверен, что надо договориться, найти компромисс и прийти к единому мнению, которым будет польза для Грузии и для народа Грузии. И идти дальше. Потому что нельзя, как в Украине, мы это уже видели уже. Несколько лет без права, без ничего. Надо договориться по-любому.
Очень жаль, что они сегодня не смогли договориться. Но это не значит, что нужно прекращать эти встречи. Как президент, так и премьер должны понять, что их противостояние, в конце концов, плохо отразится на народе.
Эти встречи должны проходить во благо страны, а не ради их мелких потасовок. Нам не нужен диалог для показухи, для телекамер. Они должны работать друг с другом. Мы уже жили в однопартийной стране целых 70 лет. Что нам этого хорошего принесло? Пускай будет много партий, и это будет полезно, если они начнут работать во благо народа.
Голоса.
Рубрику подготовил Тимур Кигурадзе. Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми Цхинвали в Тбилиси 21 час 30 минут, а это время региональных новостей. Их представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Грузии Михаил Саакашвили после встречи с премьер-министром страны Бедзино Иванишвили заявил, что не намерен распускать правительство, так как после смены власти в стране прошло мало времени для того, чтобы адекватно оценить его деятельность. Всякие спекуляции о том, что я, возможно, использую право на распуск правительства или парламента, не соответствуют действительности. Это правительство выбрал грузинский народ, и у него было очень мало времени для того, чтобы я или народ адекватно оценил его деятельность, цитирует президента «Новости Грузия». При этом глава грузинского государства назвал встречу с премьер-министром «как всегда интересной», отметив, что подобные беседы должны продолжиться и в будущем. В Южной Осетии активизировались силы, пытающиеся расшатать внутриполитическую ситуацию, заявил президент самопровозглашенной республики Леонид Тибилов в ходе сегодняшнего совещания с руководителями силовых ведомств. Он подчеркнул, что каким бы образом Россия и Грузия не строили межгосударственные отношения, это никак не отразится на российско-юго-осетинских взаимоотношениях. Об этом четко заявил и президент России, и глава российского внешнеполитического ведомства. И мы, в свою очередь, не позволим никому расшатать ситуацию изнутри. Между тем, такие попытки есть, отметил Тибилов. Он предложил руководителям правоохранительных структур внимательно отслеживать ситуацию и принимать своевременные меры по предупреждению и пресечению попыток нарушения общественного согласия. Рафи Аванесян, лидер оппозиционной партии «Наследие», сегодня, 4 марта, обратился в Конституционный суд Армении с требованием признать недействительным итоги голосования на выборах главы государства, предоставленные Республиканским Центризбиркомом. В пресс-службе Конституционного суда Армении сообщили, что суд рассмотрит иск Аванесяна в течение 10 дней со дня получения, передает Вестник Кавказа. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия произвел кадровые назначения директором Юго-Осетинского государственного унитарного предприятия «Производственное объединение Юг-Осетнефтепродукт» назначен Владимир Тигиев. Сегодня же глава Южной Осетии подписал указ о назначении Марины Бестаевой заместителем министра юстиции. Данное назначение связано с изменением структуры и предельной штатной численности Минюста, передает ИАРЕС. Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с главой самопровозглашенной Республики Абхазия Александром Анквабом, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Региональные новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. У микрофона Олег Усов. Переходим ко второй части нашего выпуска. Сегодня президент самопроглашенной республики Абхазия Александр Анклаб должен был ответить на требования оппозиции, выставленные на акции протеста в конце прошлой недели. Среди этих требований – отмена двукратного повышения цены на электроэнергию и отставка правительства. За ситуацией следит наш постоянный автор из Абхазии Инал Хашик. Он на прямой телефонной связи с нашей студией. Добрый вечер, Инал.
Добрый вечер.
Что известно в настоящий момент об ответе Александра Анклаб на требования оппозиции?
Ну, сам президент Александр Анклаб еще к этому времени не дал никакого ответа, но тем не менее уже как бы ясны параметры этого ответа, скорее всего, отставки правительства не будет. По крайней мере, час назад закончилось большое заседание, на котором премьер-министр Леонид Лакербая созвал своих сторонников и как бы делился, решил спросить у них, что же ему делать. И большинство людей, собственно говоря, ну, точнее, все выступавшие практически в один голос говорили о том, что ни в коем случае ему не стоит уходить в отставку. Хотя сам Леонид Лакербая, он тоже сказал, что он не собирается под давлением уходить в отставку, но тем не менее не исключено, судя по многозначительному ответу Леонида Лакербая, о том, что он может в дальнейшем там через некоторое время уйти. То есть это тоже как-то завуалировано было произнесено. Но, тем не менее, уже понятно, что, собственно говоря, правительство не уйдет в отставку, и уже, наверное, завтра Александр Анклаб заявит об этом. Другой вопрос касался тарифов на электроэнергию, и Леонид Лакербая на этом же заседании сказал о том, что если парламентская комиссия по вопросам энергетики решит, что поднятие тарифов было необоснованным, то правительство согласится с этим решением и отменит свое решение о повышении тарифов на 100%. По крайней мере, вот это прозвучало, и я думаю, на следующей неделе, уже когда парламентская комиссия даст официальное свое заключение по поводу ситуации в энергетической сфере, тогда уже можно будет, наверное, в этом вопросе поставить точку. Но уже завтра мы ждем все-таки, что скажет Александр Анклаб по поводу того ультиматума, который предъявило правительство.
Инал, а вам известна реакция оппозиции на вот эти заявления сегодняшние?
Пока нет никакой реакции, я думаю, они все-таки будут ждать ответа президента. Как-никак, они все-таки к нему обращались, и я думаю, уже, наверное, завтра будет какое-то развитие данной ситуации.
Спасибо за участие в нашей программе. По телефону из Сухуми был наш постоянный автор Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
А теперь наша постоянная рубрика «Взгляд из». 2 марта в Праге состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным и специальным представителем главы грузинского правительства, Зураба Абашидзе. Это второй раунд переговоров российских и грузинских представителей в рамках процесса нормализации двусторонних отношений. Можно ли говорить о том, что этот процесс наполняется реальным содержанием? В какой мере помогла этому пражская встреча? Рассуждает политолог Сергей Маркедонов.
В любом переговорном процессе, в особенности если речь идет о нормализации двусторонних отношений, второй раунд не менее важен, чем первый. В ходе первой встречи дипломатам крайне сложно прийти к каким-то определенным результатам. Первый раунд, как правило, имеет символический характер. Он фиксирует сам факт политической необходимости нормализации, легитимирует ее. В дальнейшем же от переговоров ждут более осязаемых результатов. В какой степени переговоры в столице Чехии можно считать успешными? Если судить по заявлениям участников пражской встречи, то каких-то значительных прорывов не было достигнуто. Впрочем, при имеющихся исходных данных надеяться на серьезные достижения было бы как минимум наивно. По словам российского представителя Григория Карасина, Москва будет думать над тем, чтобы смягчить визовый режим для граждан Грузии. Зураб Абашидзе, отвечая на вопрос о возможном бойкоте предстоящей зимней Олимпиады в Сочи, ушел от прямой и жесткой оценки. По его словам, первое слово здесь будет у Национального олимпийского комитета. В любом случае, официальный представитель Тбилиси отошел от максималистской планки требований к России в этом вопросе, крайне важном лично для Владимира Путина. В остальном же, в Праге было больше обсуждений, чем конкретных договоренностей. Вне фокуса внимания участников встречи оказалась перспектива возобновления железнодорожного сообщения по территории Абхазии. Эта инициатива уже успела наделать много шума, поскольку помимо российско-грузинских отношений, она затрагивает интересы Армении, Азербайджана и де-факто абхазского государства, которое имеет свою особую позицию и по данному вопросу, и по процессу нормализации отношений между Тбилиси и Москвой в целом. Таким образом, дипломаты решили сосредоточиться в первую очередь только на тех сюжетах, которые затрагивают две страны непосредственно, оставив на потом более сложные контексты. Однако, признавая скромность достигнутых результатов, было бы неверно рассматривать второй раунд переговоров как проходное дипломатическое событие. Следует отметить, что некоторые практические шаги в процессе нормализации между первой, она прошла в Женеве 14 декабря прошлого года, и второй встречей сделаны. В канун пражской встречи в Грузии побывала инспекция Роспотребнадзора. В ходе этой поездки были проверены грузинские предприятия, заявившие о своей готовности к работе на российском рынке. Не исключено, что после устранения, так сказать, отдельных, но преодолимых недостатков, о которых упомянул главный российский специалист по санитарной дипломатии Геннадий Онищенко, грузинская продукция сможет вернуться на российские прилавки. Другим позитивным итогом встречи в чешской столице стала договоренность о продолжении переговоров. Следующий раунд должен состояться через 2 месяца. Таким образом, есть возможность для введения в оборот новых тем и продвижения по уже обозначенным сюжетам. При этом необходимо понимать, что процесс российско-грузинской нормализации развивается не в безвоздушном пространстве. На него влияют многие факторы. Во-первых, борьба за власть в Грузии. Помимо тактических и стратегических разногласий, в этом противоборстве значительную роль играет личностный фактор, оставляющий мало шансов на компромисс. Тема России для грузинской политики имеет не только внешнеполитическое, но и внутриполитическое измерение. Это, естественно, ограничивает пространство для маневра нового правительства, поскольку любые односторонние уступки Москве будут раскручены националами, что называется, на полную катушку. Во-вторых, Кремль не может на грузинском направлении действовать без оглядки на собственно абхазские и юго-осетинские интересы. Для маневрирования у него несопоставимо большие, чем у Грузии, ресурсы и возможности. Однако игнорирование специфики частично признанных образований чревато серьезными издержками для репутации Москвы, как сильного патрона не только на Южном Кавказе, но и во всей Евразии. Таким образом, Российская Федерация и Грузия обречены на медленный прогресс. Не исключено, что переговоры представителей двух стран по степени эффективности будут немногим отличаться от Женевского процесса. Однако при имеющихся реалиях это лучше открытой конфронтации. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из...
Говорит радио «Эхо Кавказа» Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:42. Парламент де-факто Республики Южная Осетия продолжает работать над поправками в Конституцию Республики. Комиссия по совершенствованию законодательства была создана в июне прошлого года. В нее вошли представители как законодательной, так и исполнительной ветвей власти, которые в течение полугода готовили пакет законопроектов. Сейчас они уже переданы на рассмотрение парламента. На темы работал наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконова демонстрирует результат полугодовой работы комиссии при президенте. Это пакет поправок на нескольких листах. В числе прочего, они устанавливают новый порядок назначения судей городских и районных судов. Раньше их назначал и освобождал от должности президент. В случае принятия поправок в Конституцию, их будет назначать парламент по представлению президента, как и судей Верховного суда. Это серьезный шаг в направлении обеспечения независимой судебной системы. Амиран Дьяконов тоже являлся членом комиссии, однако голосовал против окончательного проекта. В нем, по его мнению, не отражены многие важные правовые аспекты, которые должны войти в основной закон страны.
Конституция – это живой организм, который изменяется путем запроса, который есть в обществе. Нашим важнейшим запросом в нашем обществе является это формирование дееспособной системы сдержек и противовесов между законодательной и исполнительной ветвями власти. Мы были представлены в Конституционную комиссию. Эти предложения касались предоставления парламенту права контрвизирования решений по утверждению структуры правительства и органов исполнительной власти.
На сегодняшний день они утверждаются правительством по представлению президента. То, чем чревата такая система формирования органов власти, стало понятно не так давно, когда объединение 14 министерств в одно Министерство экономического развития фактически привело к коллапсу всей системы исполнительной власти. Необходимо добиться того, чтобы наша система исполнительной власти была менее зависима от произвола отдельных революционеров, говорит Дьяконов. Для этого парламент должен иметь возможность контролировать процесс назначения чиновников, а в первую очередь тех, которые отвечают за экономический блок. Кроме того, законодатели должны иметь право ограничивать безудержные реформаторские инициативы, меняющие структуру исполнительной власти. В ситуации, когда каждый новый министр формирует архитектуру возглавляемого им ведомства, исходя из собственных, не всегда рациональных представлений, нужно покончить, считает глава комитета по законодательству. Сегодняшнюю ситуацию Дьяконов остроумно сравнивает с традиционным осетинским столом о трех ногах – фэнгом. Если одна нога фэнга окажется длиннее других в два раза, разве он будет устойчив?
Вот точно так же не может государство полноценно функционировать, где полномочия одной из ветвей власти в полной мере перекрывают полномочия других. Вот вроде бы у меня начало. У президента мы фактически нивелировали его возможности, да, по влиянию на судебную власть.
Политолог Вячеслав Кубозов говорит о необходимости решить, нужна ли обществу та модель государственного устройства, которая закреплена действующей конституцией.
Действительно, будет определен, во-первых, важный вопрос, нужны поправки или нужно ли относиться, а во-вторых, какие именно поправки нужны, или какая конституция, или вообще какая нужна модель. Ведь конституция – это на самом деле политико-правовая модель строительства государства. Какая модель нам нужна на сегодняшний день? Да, ничего подобного. Они опять идут по пути вот бесконечного внесения поправок в Конституцию. Поправок неизвестно кем выработанных, поправок неизвестно каких. Ничего хорошего в этот процесс, мне кажется, не приведет.
Авторы поправок и депутаты полагают, что передача части президентских полномочий уравновесит систему власти в республике. Общественность, безусловно, должна воспринять это положительно. Но есть одно «но». Доверяет ли народ парламенту настолько, чтобы поддерживать грядущие перемены? Тем более, что поправок, касающихся выборного законодательства, парламент принимать не собирается. А значит, следующие выборы в парламент опять будут проходить исключительно по пропорциональной системе, что многие считают анархизмом, сохранившимся в наследстве от авторитарного прошлого. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается полемика вокруг нашумевшей брошюры «Защитники и предатели Абхазии». После всеобщего осуждения со стороны политиков и историков, один из местных историков решил выразить солидарность некоторыми выводами анонимного автора брошюры. Рассказывает Виталий Шария.
Казалось бы, уже забытая, нашумевшая в начале прошлой осени в Абхазии брошюра «Защитники и предатели Абхазии» анонимного автора, выступившего под псевдонимом Хасан Гечба, вновь, увы, привлекла общественное внимание. Произошло это после того, как в газете «Новый день» в прошлом месяце появилась большая статья за чистоту историографии Абхазии старшего научного сотрудника отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля и Игоря Марухба. Причем впервые в абхазской прессе автор проявил определенную солидарность с Хасаном Гечба. Уже через неделю в той же газете появился полемический ответ на нее под заголовком «Валентин Нюшков. Доводы Марухба неубедительны». Марухба критикует, в частности, диссертационную работу младшего научного сотрудника отдела истории Абыги Валентина Нюшкова и утверждает, что о древнеабхазском племени абазгов, которое жило на территории нынешних бзыпцев, упоминается в источниках намного раньше, чем по древнеабхазском племени Апсилов, которое жило на территории нынешних абжуйцев. Нюшкова, однако, эту сенсацию опровергает. А преподаватель абхазского языка Сухумской очно-заочной школы Владико Адлиба в газете «Эхо Абхазии» решил возразить на завершающую часть статьи Игоря Марухба, где непосредственно заходит речь о брошюре Хасана Гечба. Прежде всего, он подчеркивает, что брошюру осудили отнюдь не только авторы публикаций с абжуйскими корнями, которых перечисляет его оппонент. Он напоминает о резком осуждении брошюры, с которым выступили на рабочем совещании у президента Республики Абхазия 13 сентября прошлого года сам Александр Анквап, премьер-министр Республики Абхазия Леонид Лакирбая, известный абхазский историк, секретарь Совета Безопасности Республики Станислав Лакоба, об зыбских корнях которых хорошо известно. Заходит речь и о некоторых публикациях известных абхазских писателей Алексея Гогуа и Джумы Ахуба. В свете того, что рассматриваемая брошюра стала неудачной и грубой реакцией на эти публикации, на взгляд же Владико Адлиба, это было не первопричиной, а всего лишь поводом. Увидев в публикациях писателей региональные предрассудки, Хасан Гечба разразился потоком слов, в которых дал волю региональным предрассудкам, которые реально обуревают его и его единомышленников. Владико Адлиба подчеркивает, что региональные предрассудки распространены не только на той стороне, которую представляет Хасан Гечба. Точно так же они являются уделом людей с ущербным мироощущением и на нашей абжуйской стороне, да и во всем мире. Такие люди, какому бы региону они ни принадлежали, мыслят однотипно. Мы лучшие, мы правильные, нас несправедливо ущемляют. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К событиям на Северном Кавказе. В Карачаево-Черкесии идет процесс над капитаном полиции Русланом Рахаевым, обвиняемым в избиении подозреваемого в совершении кражи до смерти. Это дело, получившее громкий общественный резонанс, разваливается в суде. Там сегодня побывал наш корреспондент Мурат Кукимухов. Вот его репортаж.
Капитан полиции Руслан Рахаев из Кабардино-Балкарии воевал с исламским подпольем. Потом, по программе защиты свидетелей, 32-летнего Рахаева перевели начальником уголовного розыска в столицу соседней Карачаево-Черкесии, город Черкесск. На новом месте он проработал около месяца. Успешная карьера Рахаева закончилась в тот день, когда подчиненные оперативники привезли в отдел подозреваемого в краже Джанкезова, безобидного местного выпивоху. Он возьми да умри, через час после приезда. Позже экспертиза обнаружила, что несчастный погиб после того, как ему переломали 20 ребер, проломили грудину, осколками переломанных костей проткнули диафрагму, отбили легкие и сердце. Пятеро оперативников, доставивших Джанкезова, все как один показали на нового шефа. Мол, пока они ходили покушать, бывший спецназовец в считанные минуты забил подозреваемого до смерти. Недолго думая, начальник УГРО Рахаев ушел в бега. Как говорят его родные, чтобы провести собственное расследование и доказать свою невиновность. Этот сюжет, достойный российского сериала про честного мента, должен был закончиться, толком не начавшись, когда появились данные судмедэкспертизы, из которых следовало, что Джанкезову ломали кости как минимум за 4-6 часов до того, как он впервые увидел Рахаева. Говорит независимый эксперт Евгений Николаев.
Рахаев не мог убить этого человека, потому что давность повреждений, которые обнаружены при проведении экспертиз, то есть от момента их причинения к моменту наступления смерти, превышает как минимум 6-8 часов. Наличие ответной клеточной реакции, а конкретно формирование лейкоцитарного вала, это является однозначным критерием, что вот эти повреждения имеют вот этот временной промежуток развития и ни при каких обстоятельствах не могли возникнуть срок до 1 часа.
На этом можно было бы поставить точку. Рахаев уже готовился сдаться. Но случилось немыслимое. Бывший боец с подпольем сам оказался в роли боевика. Тетя Рахаева, Лилия Жабелова, вспоминает. как племянник позвонил и сказал, что железную дверь в его квартире заваривает спецназ, и, скорее всего, его сейчас убьют.
Когда к дверям уже подошли, и что он услышал звук берцев, он сразу сказал: «Ребята, пожалуйста, если вы пришли сюда из-за меня, дайте мне выйти, дайте возможность открыть дверь, я такой же сотрудник, как и вы, и они вооружены абсолютно, дайте возможность встретиться с кем-то и переговорить». На это ему сказали: «Отойди в сторону, чтобы ты не пострадал». А потом сказали: «Вообще подойди к окну и зажги свет». Оказывается, это делается, чтобы снайпер мог выстрелить. Он был уверен, что если бы это вот не сработало, его бы забросали сверху гранатами, потому что наверху уже вскрыли дверь, хозяйки не было дома. И, значит, уже этот, как его хотели, делать вот эту дыру в потолке.
Парахаеву работал спецназ ФСБ России, базирующийся в Ессентуках. Операцию, проводимую спецназом ФСБ, невозможно отменить. Если есть задание, оно будет выполнено в любом случае, без оглядки на мнение местных властей. Но случилось чудо. Во внешнем периметре оцепления оказались вчерашние сослуживцы Рахаева. Их усилиями спецоперация была отменена. Суд идет. Карьеру Рахаеву уже, судя по всему, не спасти. Остается только бороться за жизнь. Борются за свое будущее и бывшие коллеги. В деле появились новые экспертизы из Ростова-на-Дону и Краснодара, по выводам которых оказывается, что в некоторых случаях наперекор всем биологическим законам лейкоцитный вал может развиться менее чем за час. Так суд над полицейским превращается в некий спор то ли о возможностях человеческого организма, то ли о возможностях заинтересованных сторон. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну и сегодняшнюю программу мы заканчиваем международным материалом. Президент США Барак Обама в субботу своим указом запустил процедуру секвестра федерального бюджета. Она стала неизбежной после провала переговоров с республиканцами. Обама заявил, что в результате секвестра бюджета США потеряют около 750 тысяч рабочих мест. Основной удар придется на силовые структуры, малый бизнес и средний класс. Алан Давыдов продолжит тему.
После вынужденного подписания президентом Обамой распоряжения о секвестре госбюджета на 85 миллиардов долларов до конца нынешнего финансового года, лидеры республиканской партии в Конгрессе и высокопоставленные представители администрации уверяют, что последствия этого шага, по крайней мере на первых порах, не столь болезненны, как это предполагалось. Правительственные учреждения не прекратили работу, конец света не наступил.
This modest reduction of 2.4% in spending over the next six months.
Это умеренное сокращение государственных расходов на 2,4% в предстоящие полгода лишь чуть-чуть превышает средний показатель сокращения личных доходов американцев два месяца назад, когда истек временный период сниженных налогов, заявил в интервью телекомпании CNN Митч МакКоннелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате. Я не знаю, нанесет секвестр вред экономике или нет. Не думаю, что кто-либо вполне понимает, как секвестр на самом деле сработает, признался телекомпании NBC спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер. Вначале секвестр не будет ощущаться столь болезненно, как по прошествии некоторого времени, сказал в интервью CNN главный экономический советник Белого дома Джин Сперлинг. Однако, сославшись на расчеты независимых экономистов, Сперлинг предупредил, что в общем и целом из-за секвестра американская экономика потеряет 750 тысяч рабочих мест и 0,6% экономического роста. По мере того, как эти тяготы начнут постепенно распространяться на гарнизоны, испытывающие сокращение военных расходов, на детей, нуждающихся в службе психического здоровья, на тех, кто охраняет наши границы, полагаю, что все больше коллег из числа республиканцев, озабоченных проблемами своих избирателей, предпочтут двухпартийный компромисс в виде реформы налогообложения, позволяющей увеличить поступления в казну и серьезной реформы крупных социальных программ, сказал главный экономический советник Белого дома Джин Сперлинг в интервью телекомпании ABC News. Как отмечает газета New York Times, только в штате Виргиния примерно 90 тысяч гражданских сотрудников Министерства обороны США могут вследствие секвестрации Ведстра быть отправлены в неоплачиваемый отпуск. Еще большему числу сотрудников организаций подрядчиков грозит потеря работы. В результате цепной реакции пострадают бизнесы, связанные с производством повседневных товаров и услуг. Газета приводит слова экономиста Кристин Чмуры. Если секвестр случится в таком виде, как он сейчас заявлен, то можно ожидать, что штат Виргиния погрузится в рецессию. Республиканцы и демократы возлагают друг на друга вину в секвестре, ставшем результатом их неспособности договориться о том, как должна выглядеть налоговая реформа и как обуздать рост государственного долга США, который ныне приближается к 17 триллионам долларов. Вместе с тем неясно, чего ожидать в ближайшие недели. Лидеры обеих партий пообещали задним числом отменить бюджетные сокращения, но при этом ничего не говорят о том, как этот процесс будет выглядеть и когда он начнется. Республиканцы настаивают на недопустимости нового повышения налогов. Демократы отказываются от компромисса. Единственное, в чем согласны обе стороны, это в необходимости избежать так называемого шатдауна, временного прекращения работы правительственных учреждений. В четверг на этой неделе Палата представителей планирует провести голосование по законопроекту, который позволил бы американским госучреждениям продолжить работу после 27 марта, дня, когда истечет срок действия нынешней схемы их финансирования. Принятие документа продлит финансирование до 30 сентября, то есть до окончания финансового года, и частично смягчит финансовый удар по Пентагону, который в результате секвестра в этом году недосчитается 40 миллиардов долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.